Разбудильник. Утренняя программа на радио Don't Air. Вставай, включай, встречай и слушай.
Да доброе же утро, дорогие друзья. 2 сентября. 2 сентября.
Да, вот уже и осень 2022 года.
Сезон знаний начался, между прочим. И сезон отдыха, отпусков и каникул. В общем-то, ну, если не завершился, то уже завершается.
Ну, у кого был сезон отдыха, завершился, конечно. Но не для всех лето было сезоном отдыха. Для кого-то, как никакой другой сезон, был и трудным, и сезоном надежд, сезоном их воплощения.
Как-то глубоко, прям сразу про воплощение. Журналисты Наталья Губская, Андрей Константинов, режиссер эфира Людмила Чаус.
Это мы, да?
Да, это мы. И предлагаем сегодня поговорить об археологическом сезоне. Ну, вот.
Донская земля раритетами историческими полна, и исследуют ее и наши дончане, и приезжают из разных регионов страны ученые. При этом наши донские ученые и исследователи востребованы на других территориях нашей необъятной родины.
Да, отправляются в другие регионы, и, конечно же, это такой взаимный обмен знаниями, культурой, наполнением всего полезного, все, что можно узнать, почерпнуть, и потом рассказать нашим дорогим радиослушателям.
Да, и вот приятно, что без дончан никуда. Интересно, за что именно нас так ценят, за какие умения и знания. В нашей студии палеонтолог Южного научного центра Российской академии наук Вадим Титов. Доброе утро, Вадим.
Доброе утро.
Вот его в том числе будем расспрашивать, а он нам свет прольет. Вадим недавно совсем вернулся из Крыма, помогал исследовать пещеру Таврида. Вместе со специалистами и Русского географического общества были там ребята и из Крымского университета, да, имени Вернадского, правильно?
Ну, там, да, то есть работают и коллеги из Москвы, из палеонтологического института, из Екатеринбурга, и институт экологии растений и животных. Вот, то есть там
многие.
Будет
многие
у нас сегодня
приехали.
Москва на связи, тоже археологическая.
Ну, вот пещера Таврида, Вадим, вот здесь поместилось бы царство Аида, можно так сказать. Вот,
ну и, кстати, такие заголовки были в газетах.
Да, 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 да.
Почему? Вы можете объяснить, почему такие заголовки?
Честно говоря, не знаю. Ну, вот. Но, во всяком случае, объект очень интересный. Вот. Ну, напомню слушателям, что в 18 году при прокладке дороги Таврида вот строители случайно нашли вот эти полости под объектом строительства. И, в общем, оказалось, что это там большая разветвленная сеть пещер, вот, которых не ожидали вот, в равнинном Крыму. А, то есть в горном Крыму там пещер много, а вот в этой части их не было. Вот, ну, вот оказалось, что объект интересный и с точки зрения происхождения такого рода объектов и наполнение там оказалось интересным.
То есть горы даже и не вызвали бы удивления никакого, а вот то, что это произошло в другой части материка.
Ну, это было, по большому счету, открытие для вот, спелеологов, для специалистов, геологов.
А ведь изначально хотели эти полости, насколько я знаю, просто залить бетоном и не заморачиваться. Вот если бы так сделали, что бы потеряли? С точки зрения исторической, вот теперь-то уже понятно, когда ученые спустились и увидели, и начинают
ахнули
исследовать, что бы ушло?
Да, то есть вот благодаря сотрудникам Крымского университета, спелеологам местным, удалось отстоять, да, то есть вот благодаря их усилиям было даже перепланировано
изменена
трасса, да, этого федеральная трасса, и, в общем, конечно, ругались определенные люди.
Понятное дело.
Потому что это огромные средства.
Ничего, поругались и перестали это делать сиюминутно. Вот. Это на века останется.
Оказалось, что эта пещера, она интересна и по своему происхождению. Вот, то есть она открывает там, как развивался Крым в определенные этапы времени. Вот в этой пещере были найдены даже новые минералы, которых не было раньше известно. Ну, они там в минимальных количествах, но все равно это как...
Все-таки то, чего никогда до этого не находили на Земле?
Ну вот, да.
А что это?
Ну, я, честно говоря, вот не специалист, поэтому я об этом говорить не буду. Просто знаю, что вот открыли что-то. Да.
Что это будем есть, знать. И это было найдено. Ну, то есть, получается, что проливается свет на вопрос, откуда происходят южные слоны, саблезубые кошки. Да, вот так, если...
Да, то есть, ну, в этой пещере был найден такая... очень уникальный большой комплекс остатков древних животных.
Именно вот, животных?
Животных, да. Которые вот на территории Крыма, вот на этом промежутке, просто не были раньше известны. Да. То есть, это огромное количество разных копытных, хищных. Да, то есть, не только южные слоны, но это разные носороги, эласмотерии, в частности. Это копытные их много.
Там эласмотерии и... вот такие, как у нас в Азовском?
В Азовском музее, ну, типа таких, да. Вот, это большое количество всяких лошадей, бизонов, антилоп и прочее. Ну, и понятно, что и всякие саблезубые кошки, медведи, гиены и прочее.
А человек? Древний человек там где-то между ними затесался?
Мы очень надеемся и хотим найти, но, к сожалению, вот на данный момент не получилось.
А сколько лет миллионов тем животным, которых вы нашли?
Ну, порядка 1,5-1,6 миллионов лет назад вот эта вот фауна жила. На самом деле в пещерах, в этой пещере есть как минимум 3 уровня с разновозрастными животными, но вот мы вот больше внимания уделяем как раз-таки вот уровню вот порядка 1,5 миллиона.
Определили этот возраст, получается?
Да.
Вы невероятно.
Возраст, который не то слово внушает уважение.
Да, дорогие друзья, прямо сейчас на связь со студией выходит Наталья Шишлина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник исторического музея, участница экспедиции на Донской земле на востоке Ростовской области, работает уже не первый сезон. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас слышать.
Да как же вас хорошо слышно, как будто вы рядом с нами в студии. Это здорово. У нас вот здесь рядом археолог-палеонтолог Южного научного центра Российской академии наук Вадим Титов тоже участвует в разговоре, так что вы с ним, если возникнут вопросы, можете их обсуждать. Скажите, пожалуйста, вот у нас на Востоке, там, где вы работаете, что можно сказать по результатам этого сезона? Он у вас закончился, вы вернулись к себе на рабочее место. Что будете исследовать? Что самое яркое?
Да, в этом году у нас не просто очень удачный сезон, а даже юбилейный. Мы в этом году 20-й год подряд раскапывали курганы эпохи бронзы. И в этом году мы раскопали 2 кургана, которые относятся к самым древним эпохам освоения кочевниками ремонтинских степей. Примерно, мы предполагаем, это было 5000 лет назад.
Угу.
Эти 2 кургана были оставлены племенами, которые мы называем племена ямной культуры, потому что основное погребальное сооружение – это яма, где лежали наши скелеты. И мы их будем очень подробно изучать в этом году.
Ну, то есть, можно сказать, кто жил тысячелетия назад на ремонтнинской земле на востоке Ростовской области? Или это не факт, что люди, которые там жили, может, это кочевники, мимо проходившие?
Да, это очень хороший вопрос. Но дело в том, что благодаря поддержке Российского научного фонда мы вот эти скелеты будем изучать разными методами. И один из очень распространенных сейчас методов, которые помогут нам определить, эти люди – мужчины, женщины, дети, которые были похоронены в наших 2 курганах, они родились в ремонтинских степях или они, вот действительно, как вы сказали, прошли мимо. Это изотопы стронция. И мы уже отправили образцы костной ткани в Екатеринбург, где мы получим результаты. И я думаю, что через несколько месяцев мы точно можем сказать, местные они или нет. Но дело в том, что именно 5000 лет назад начинается освоение открытых степных пространств. И люди, которые были охотниками, рыболовами, которые, может быть, были земледельцами, они делают выбор. Они становятся пастухами и осваивают вот эти степи, оставив нам кратковременные стоянки. Мы тоже их в этом году изучали. И большое количество курганов.
Наталья, а 5000 лет назад там степь была, как и сегодня? Это вы видите по предметам, которые находите?
Ну, конечно, по предметам мы этого не видим, но мы много лет работаем с почвоведами из Пушкинского института. Мы изучаем так называемые погребенные почвы, сохранившиеся в них фитолиты, это растительные остатки, или пыльцу. И также наш почвовед Павел Калинин отбирает целую колонку. Вот в этом году мы отобрали 3 колонки. Представляете, каждая колонка состояла из таких маленьких разрезов по 10 сантиметров. И все это уже впущено, находится в обработке. И по химическим составам этих почв, по изотопному составу, как я и сказала, по растительным остаткам, которые глазом невидимы, мы можем сказать, какой был климат. И выяснилось уже по результатам прошлогодних раскопок, что, например, 5000 лет назад годовой уровень осадков был выше. Это были такие степи на берегах Джураксала.
Более влажные, дождливые.
Они были более богатые травой. Потом примерно через тысячу лет...
И водоемами, наверное, да, Наталья? И водоемами более богатые.
Да, конечно, потому что раз там люди стали жить в открытой степи, значит, там были какие-то реки, и все балки, которые сейчас сухие, тоже были наполнены водой. Ведь животных надо как минимум 2 раза в день поить.
Поить точно без этого никуда. А вот скажите, вот, наверное, это вопрос и Вадиму будет, и вам. Вот как измерять результаты? Как вы их измеряете? Вот результаты своей работы в количестве найденных предметов,
может
разработанных...
быть, в количестве поднятого грунта.
Кубометров каких-то.
А потом у Вадима спросим, как в пещере измерять.
Ну, это вот такой интересный вопрос. Ну, конечно, я хочу вам сказать, хотя я работаю в музее, в историческом музее в Москве, мы, конечно, никогда не измеряем качество наших работ количеством находок. Но мы не коллекционеры. Для нас самое важное несколько моментов. Первое, что мы спасли курганы, потому что курганы, которые мы копали, каждый год распахивались на полях. Теперь мы спасли... вот ту информацию, которая в них была, которая сохранилась. Второе, конечно, научный момент, вот современная археология, это, вы знаете, археолог – это как детективщик. Он использует разные методы и восстанавливает биографию людей. И вот мы будем изучать биографию этих людей, сможем сказать точно, когда они жили, от чего они умерли, что они ели. Вот благодаря Российскому научному фонду мы даже будем знать, местные они или не местные. Поэтому, я думаю, результаты – это в качестве работы в научных открытиях.
Наталья так вот подробно и детально объясняет, что, мне кажется, каждому сейчас радиослушателю, даже далекому от палеонтологии, становится понятно, как восстанавливают картину, но это даже
объединяющая,
в почве пыльцу находят.
Объединяющая история какая. Если Тавриду, вот пещеру нашли, опять же, тоже, когда строили дорогу и сумели сохранить. И здесь
и спасли,
точно так же,
да.
Наталья говорит, что спасли
курганы.
Фактически курганы.
Вадим, а в пещерах как определить объем сделанного, результат, подытожить сезон?
Ну, там, естественно, тоже это и объемы, сколько... скрыто вот это и количество находок, ну и, естественно, качество находок, да, то есть можно найти там 100 мелких обломочков костей, которые ничего нам не дают, можно найти там одну хорошую там челюсть или череп, который будет там, ах, там такие важные для, и для науки, и вообще для развития чего-то там интересного.
Вот мы не видели, как вы в пещере работаете, но мы наблюдали за работой по видео, как Наталья со своими коллегами кисточкой аккуратно, тщательно, нежно, я бы даже сказал, обрабатывает вот находку. Это потому что все такое настолько хрупкое, что не дай бог вот сильнее надавить, оно может быть развалится.
Ну, такое
да,
тоже
это
бывает,
действительно да. Так, потому что хотя... ну, аридные почвы вот ремонтного, они позволяют сохраниться...
Аридные, это
костям.
Поясните, Наталья, что значит?
Ну, это, например, сухие суглинки.
Угу.
Это не болото, не торфяники. Это такие сухие суглинки, и там часто сохраняется органика. Но нужно понимать, нужно ее увидеть. Например, вот в тех курганах, которые мы раскопали в этом году, фантастическая хорошая сохранность древесины. Потому что вот ямы, это погребальные сооружения, они были перекрыты деревом.
Да-да-да.
Эти куски дерева потом просели вниз, и такие большие, до 5-6 сантиметров мы нашли, и нужно было их очень аккуратно зачистить, сфотографировать. Потом мы их вынимали, в коробочки упаковывали, и затем, как вот настоящие детективщики, да, мы будем определять породу дерева и опять сделаем стронции. Мы точно скажем, местная или не местная это древесина. Скажем, для того, чтобы не порушить череп, тоже вот нужно только очень аккуратно кисточкой, потому что потом, уже даже сейчас, образцы костной ткани, зубов, каменной кости, это вот за ухом кость, мы отправили в лабораторию палео-ДНК, потому что, конечно, мы должны знать конкретно, что это за человек, к какому племени, к какой культуре он относился. Это очень важно.
Вот так. А у нас в студии Вадим Титов, представитель Южного научного центра Российской академии наук, который вернулся из экспедиции в Крым. Там пещера Таврида. А на связи с нами Наталья Шишлина. Москва, Государственный исторический музей. Этим летом, в этом сезоне археологическом, Наталья с коллегами работала на востоке Ростовской области в Ремонтницком районе. Наталья, вы с нами?
Да, да.
Здесь, Наталья, хорошо.
Наталья, скажите, пожалуйста, изначально можно определить, сколько времени потребует исследование того или иного места? Вот, ну, с вами мы говорим о том, что под землей.
Да, нет, к сожалению, это невозможно, потому что все зависит от того, что скрывают курганы, что мы можем найти в погребении. Например, в этом году у нас практически не было находок, но мы будем изучать, как я сказала, древесину, самые костные остатки. А в прошлом году у нас было захоронение кочевника, мы только 2 недели его зачищали и доставали тот огромный набор предметов, артефактов, как мы говорим, для того, чтобы потом их изучать.
2 недели.
Ну, то есть, сколько еще лет продлится экспедиция на востоке Ростовской области, предсказать невозможно.
Вы знаете, я думаю, что она будет существовать очень долго, потому что подросла молодежь. В этом году у нас были студенты Московского университета, которые хотят заниматься историей ремонтного. И, к сожалению, очень много курганов распахивается. Сотни, если не тысячи. Поэтому пока мы еще не собираемся закрываться.
Это здорово. А вот, Вадим, вы можете предположить в Тавриде, в пещере Таврида, сколько еще нужно работать? Вот по тому объему, который вы уже сейчас поднимаете и видите.
Вот, ну, к сожалению, те гроты, которые вот мы на них рассчитывали, в общем, они по большому счету закончились. Вот там грот Гиены такой, Ванин грот. В этом году в основном их раскопали. Но мы надеемся, что вот другие ответвления, которые будут появляться, вот они тоже нам принесут материалы.
Но это не один год, я так понимаю, ну, не один сезон, не одно лето.
Ну, тем более сейчас из Тавриди сделали такой туристический комплекс, вот, который дает возможность людям смотреть, что там происходит, но при этом мы и можем...
Ученым работать.
Ученым работать, да.
А туристам смотреть, да. Вот нам Вадим рассказал до эфира, что в пещере Таврида температура плюс 14, на зависть любому летнему туристу. Наталья, а вот интересно, врачи советуют на солнцепёке летом быть, если то совершенно небольшое количество времени. А вы-то, собственно, на востоке под таким пеклом работаете.
Палящее
как
солнце.
Справляетесь? Навесы делаете?
Да, это действительно так. Солнце у нас в избытке с утра до позднего вечера. Витамин D бесплатно мы получаем.
Это да, но можно же передозировку витамина D получить.
Да, это действительно так. Но дело в том, что, конечно, степная археология, она начинается ранним утром. Вот птицы запели, мы встали, и в 7 утра у нас уже в руках лопата, и мы в поле, как мы говорим.
И до скольки?
Начинается прекрасное утро. И дальше, конечно, мы никогда точно не знаем, когда наш день закончится. Вот когда я упомянула кочевника средневекового, которого мы раскопали в прошлом году, мы иногда просто до позднего вечера, до звезд работали.
Ну, то есть под пеклом вы тоже работаете?
Ну, мы работаем под пеклом, конечно, у нас есть навесы, тенты.
Вот.
Ну, вы знаете, иногда и дожди идут в степи.
Ага, так.
Ну, приходится под тентами все равно прятаться.
Вот дождь...
Да, потому что...
Дождь пошел, и вы остановили работу.
Нет, нет.
Нет, мы не останавливаем, нет. Потому что... Представляете, вот идет расчистка. Мы нашли, например, в прошлом году железное стремя, и начинается дождь. Мы же не можем это оставить. Это просто погибнет теперь уже не от того, что поле раскапывается, а от того, что дождь уничтожит это. Навес натянули, и все, пока не законсервировали.
Слушайте,
мы работаем с реставраторами.
Вот
пока не сняли, не зарисовали, никуда мы не уходим.
Я бы
да,
тоже
такие,
никуда,
знаете,
не ушла.
Азартные очень.
Азартные, вы азартные, слушайте. А вот человек, простой вопрос. А когда вы завтракать-то успеваете? Когда вы обедаете? Когда вы ужинаете?
Да, самое главное, кто готовит, если все вы такие увлеченные люди и каждую деталь, каждый кусочек, каждый осколочек кисточкой очищаете, консервируете. Кто быт обеспечивает?
Ну, дело в том, что археологи такие же люди, и, знаете, кушать хочется, особенно когда на лопате стоишь, мальчишки, они, у них, конечно, аппетиты прекрасные. Я считаю, как человек, который много лет возглавлял археологическую экспедицию, что есть несколько главных людей в экспедиции, среди них повар. И у нас Марина Евкина, это местный житель, прекрасная, очень красивая женщина, она наша повариха уже 16 лет. И, знаете, мы всегда говорим, Марина из топора любой суп сварит. Конечно, иногда я тоже готовлю, потому что я вообще люблю готовить. Но у меня такие изысканные блюда, например, солянка или кролик в сметане под белым вином. Но это если есть какой-то повод. Например, крутая находка или день рождения. Или, например, мы закончили экспедицию, и надо немножко отдохнуть. Поэтому у нас в экспедиции степной прекрасно кормят. Мы не страдаем. Даже некоторые поправляются за полевой
сезон. Ой, Наталья, какая вы умничка. И с исторической точки зрения, и с кулинарной.
Спасибо огромное, Наталья. Мы благодарим вас за то, что вы этим утром были с нами.
И дали нам представление о том, как поднимают, как докапываются до истории на востоке Ростовской области. Спасибо вам большое. Доброго дня. И надеюсь, что еще будут у нас с вами эфиры.
Большое спасибо, до свидания и всем прекрасного дня.
Вадим Титов с нами, и мы возвращаемся к беседе.
Вадим Титов, который вернулся из пещеры Таврида, это в Крыму, это там, где собирались строить трассу Таврида, обнаружили полости, позвали палеонтологов, и они там раскопали целый зоопарк.
Да.
А давайте мы расскажем, зоопарк этот, условно говоря, состоит из каких животных? Вы уже сказали, что и копытные, и хищники, и элосматерий прозвучал. Угу. Кто, если от маленьких до больших?
Ну, эта пещера, в данном случае местонахождение, была сформирована гиенами. Да? Такие были гиены пахикракуты, бревиростриз, такие короткоморды, но очень большие.
Им тоже животные. 1,5 миллиона примерно,
ну, да,
лет?
Да, естественно, да.
А вот они тогда были такого же размера?
Они охотились,
как...
да, ну, собирали пищу вокруг пещеры, стаскивали туда кости, угу. И вот таким образом накопился этот такой замечательный материал. Вот многие кости погрызены, вот, точнее, большая часть из них погрызена.
Угу.
Вот они сами ели, приносили своим детенышам. Вот, ну, и в совокупности такая получилась штука. Ну, причем это нужно отметить, что эти были огромные животные, да, то есть они там приносили там ноги слонов, там, да, то есть...
То есть гиены тогда 1,5 миллиона лет были больше, чем гиены нынешние?
Ну,
во сколько
больше,
раз?
Больше, какие-то меньше, да, то есть там, в принципе, два вида гиен было, да, вот этот пахикракут, ну, не знаю, раза в 1,5, наверное, как минимум крупнее современных. Вот, ну, в данном случае, что вот они были такие. Активно охотились и вот приносили вот многие вещи, вот, которые нам дали возможность это все проследить, что жило. Вот, потому что на поверхности кости просто часть-то не сохраняются, а вот в пещере вот они сохранились.
При температуре определенной вот на протяжении веков, тысячелетий они сохраняются.
Ну, да, там и температура, там и, соответственно, меньше... перепадов температуры, влажности, которые приводят к разрушению костей тоже.
Скажите, вот тут же невероятное что-то может произойти. Вы как раз что-то там выискиваете, куда-то копнули, что-то появляется, и вдруг раз, и какая-нибудь инфекция. Вот эти же кости. Возможно это? Пещере, или это байки
в
такие?
В пещере нет, конечно, да. То есть, ну вот мы знаем, да, к примеру, возбудители там сибирские язвы, ящера, ну они там в почве хранятся там 50-70 лет, да, то есть на открытом воздухе они погибают еще быстрее. Поэтому найти в степи, в пещере инфекцию древнюю, ну, невозможно. Бывают ситуации, когда в мерзлоте, да, то есть в мерзлоте это реально, да, то есть, к примеру, там недавно коллега рассказывал, как они там бились за сохранение мамонтенка, туши мамонтенка, потому что он был заражен сибирской язвой. Вот, ну, обработали его там, свозили за рубеж, и там его активно пропитали всякой химией, и, в общем, он стал, скажем...
Неопасным.
Неопасным, да.
Дезинфицированным. Вот, да. Да до чего ж наука дошла?
Вот так и действительно из мерзлоты добывают вполне живые микроорганизмы. Вот, и полезные, и вредные, и нейтральные. Вот это есть такое.
Вадим, а палеонтологи, которые вот заходят на участок для работы, вы себя чем-то обрабатываете, чтобы, ну, на всякий случай...
Мало ли
себе,
что.
Да, не подхватить что-то.
Нет, у нас такой предубежденности нет, естественно. Да. То есть, ну, там
на всякий
дело,
случай
да,
у вас не работает. Вы знаете, что не опасно.
Ну, другое дело, что вот в пещере, да, вот то же самое. А в Тавриде там вот, повышенный уровень радонов. Да, то есть там, ну, как в любом замкнутом пространстве, там накапливалось количество радона, она была запечатана, пещера.
На что это может повлиять?
Ну, радон – это радиоактивный газ такой, да, то есть он слабоактивный. Вот, и когда он накапливается в замкнутом пространстве, ну, приводит к некоторому повышению уровня радиации. Ну, если проветрить, там, в принципе, ничего.
Это такая для человека это что, подташнивание? Что это может быть?
Ну, это низкий уровень радиации, ну, как бы ни на что на нас не влияет. То есть мы там работали.
Это как
время.
Будто на рентген сходил или меньше?
Я даже не возьмусь сказать. Ну, во всяком случае, наверное, слышали там про радоновые ванны кто-то использует для оздоровления, омоложения.
Лечебные как раз, да.
Вот, ну, условно, тоже там омолаживались.
А вот так, даже с пользой.
Слушайте, а вот могли вот эти гиены какие-нибудь так вот между одних костей и других костей что-нибудь внеземное захватить и притащить в пещеру? Не было таких предположений? Не попадалось?
Ну, такого, это, конечно, не научно, антинаучно. То есть такого невозможно.
Фантастика.
Фантастика, да.
А так хочется ведь, слушайте.
Ну, другое дело, что в палеонтологии есть такое направление, да, которое развивается за счет изучения возможных, так называемых, панспермии, то есть заноса жизни на Землю из космоса. Но это как бы другая, более древняя история. Это другой вопрос, да.
А, Вадим, сталкивались ли вы со следами работы так называемых черных копателей, черных археологов, ну, черных палеонтологов, наверное, да, в случае с вашим сектором работы?
Ну, к сожалению, встречаемся достаточно часто, но, во всяком случае, вот в пещере Таврида, да, вот она как раз-таки туда залезли первыми, ну, черные собиратели, да, потому что вот когда спелеологи туда официально залезли, там уже вот в гроте пещер была сложена большая куча костей.
Ну, как они успели?
Вот, ну, вот, как? Они более оперативные, они более...
Да, ну, мобильные.
Может быть, мобильность у них больше, может быть, они просто проезжали раньше, может быть, кто-то им сказал, строители, да, знакомые, что вот открылось.
Сильно навредили?
Ну, не то чтобы навредили, но, во всяком случае, мы предполагаем, что что-то интересное они утащили.
Хочется поблагодарить нашего гостя Вадима Титова, поблагодарить Наталью Шишлину, которая была с нами на связи.
И признать, что столько мы всего не спросили про слонов, которые, оказывается, вот в Крыму водились, и даже гиены на них охотились. Будем еще вас звать и расспрашивать.
Будем говорить и общаться. Спасибо, Вадим. Все, спасибо.
Спасибо вам. До свидания. Да.
До свидания, наши слушатели. Пока-пока.